об одном профессоре, который проводил курс лекций по гомилетике в семинарии, и он говорил, вернее, читал лекцию о том, как нужно проповедовать, о проповеди. И он, обращаясь к студентам, он говорит так: вступление, которое вы будете говорить, так вот, это самая важная часть вашей проповеди. Потом он перешел к изложению самой проповеди и говорит опять: изложение – это самая важная часть вашей проповеди. И когда он говорил заключительную часть или выводы, которые нужно было делать, он опять говорит: вы знаете, что выводы – это самая важная часть вашей проповеди. Ему задают вопрос: как это может быть, что и то самое важное, и то самое важное, и то самое важное. Так вот, он говорит, самое важное то, что вы сейчас рассуждаете, о чем ведете речь. В это время это является самым важным для вас. Так вот, дорогие мои, то, что мы сегодня говорим о человеке, то, что Библия говорит о человеке на сегодняшний день и на сегодняшний час, именно этот час, это является как раз самое важное, самое главное. Поэтому мы все должны оставить и все свое внимание, весь свой слух направить именно на то, что говорит Священное Писание по этому поводу. Так вот, дорогие, конечно, мы все знаем о том, как Господь сотворил первого человека. Мы знаем, где он находился, в каких условиях он жил. Да, мы знаем, как он пал, этот человек, и какое страшное последствие после этого. Да, вроде бы для нас это понятно, кажется, но тем не менее я хочу сказать, дорогие мои, что это не совсем так, как нам кажется. Почему? Потому что в силу ограниченности нашего ума нам не всегда полностью представляется, и мы не в состоянии уразуметь полностью действительности те ужасные и страшные последствия, которые произошли в результате грехопадения первой четы Адама и Евы. Как могло случиться, дорогие мои? Хотя Библия описывает, как змей подошел к Еве, как он смог обмануть ее, но тем не менее, с другой стороны, как могло случиться, что человек – это высочайшее из всех творений, которые существуют на земле, и это творение единственное в своем роде, которое Бог создал по образу своему и по подобию своему, и вдруг он стал полностью испорченной личностью, полностью от темени головы до подошвы ноги, абсолютно непригодной для Царствия Божия. Так говорит Священное Писание. Посмотрите, насколько ужасна сила греха. К великому сожалению, мы очень относимся к этому снисходительно. Нам кажется, что это просто сила нашего характера или нашего воспитания, или еще что-то другое. Но посмотрите, насколько в действительности ужасная сила греха, дьявол, который поднял бунт на небе против Бога, он смог привести в полную негодность и небо, и землю. Так что те люди, которые спасены, тех, которые Господь спас, для них эта земля и те небеса, они стали непригодны для их жительства. Поэтому Господь говорит: «Се творю все новое». И мы с вами говорили недавно совсем: новое небо и новая земля, на которых обитает правда. Вот что ожидает нас. Вы посмотрите, это сила греха, это дьявол, поднявший бунт, привел в негодность абсолютно все человечество. Он сумел осквернить и небо, и землю. Так вот, дорогие, грехопадение Адама и Евы, оно имеет, или вернее, возымело и возымеет самые ужасные последствия, потому что человечество утратило свое первоначальное, или вернее, первоначальное значение. Человек утратил именно свой первоначальный облик. Под воздействием греха что получилось? Что человечество полностью утратило способность различать, что такое добро и что такое зло. Вот что опасно. Другое, что мы находим в Священном Писании, для греха не существует никаких преград, ни национальных, ни между государствами, абсолютно никаких преград для него не существует. Грех свободно чувствует себя как во дворце президента, как в доме, в Белом доме, так и внутри монастыря. Грех свободно очень чувствует вольготно в самых распутных домах и вольготно чувствует себя и в темницах, и в других местах. Для него нет никаких преград. То, что можно было бы его остановить именно человеческим путем. Посмотрите, в стенах самых лучших университетов мира, как и в стенах, где собираются пьяницы, алкаши и другие люди, грех чувствует себя также вольготно. Он не смотрит, что это лучший университет мира, там самые знаменитые профессора находятся, а в этом здании находятся самые низкие слои общества, тем не менее он там. Так вот, почему такая свобода? Да потому, что полностью разрушена гармония взаимоотношений между Богом и между человеком. И не только между Богом и человеком, полностью разрушена гармония взаимоотношений между людьми. Вот что говорит Священное Писание. Грешное человечество объявило войну Богу. Вот что. Уже не только одно слово «Бог», оно вызывает у них чувство ненависти. Они хотели бы стереть это слово, чтобы оно никогда на земле нигде не упоминалось. Дьявол старается это слово, чтобы оно выветрилось из сознания людей и поставить в центр всего человека с его запросами, с его желаниями, с его стремлениями. Так вот, рассуждая об этом и смотря на то, что происходит в мире, в обществе, кажется, что грешный мир не имеет никакой надежды на будущее. Все покрыто мглой, все покрыто грехом. Помните, Писание говорит, нет праведного ни одного, все согрешили до единого, никто не ищет Бога. Кажется, злые силы и дьявол все торжествует и ликует. Почему? Потому что наполняется ад погибшими людьми. И однако же Бог в своей премудрости, оказывается, еще прежде создания мира, оказывается, что еще прежде того, когда дьявол согрешил и поднял бунт против Бога, еще заранее, прежде всего этого, Бог предусмотрел план полного и коренного преобразования человечества. Это сделал Бог. И этот план победоносно осуществил сам Господь Иисус Христос. Божий Сын осуществил этот план. И поэтому, дорогие мои, теперь этот человек, который называет себя одним из первых грешников, благодаря осуществлению этого предвечного плана, Он заявляет эту потрясающую истину. Кто во Христе Иисусе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Вот что получается. Почему такое длинное вступление мне хотелось сегодня сказать для каждого из вас? Да потому что это есть учение о человеке, и не понимая, и не осознавая того, в каком ужасном положении находится грешное человечество, мы никогда не сможем уразуметь и понять того, кто мы теперь во Христе Иисусе, от чего избавил нас, чем наполнено теперь сознание человека спасенного. Так вот, дорогие, если грешный человек характеризуется абсолютной испорченностью, так говорит Писание, и полной потерей здравого мышления, тоже говорит Писание, полной развращенностью, опустошенностью, то для нас очень важны и очень ценны должны быть именно те характерные особенности, которые имеет спасенный человек во Христе Иисусе, благодаря тому, что во Христе Иисусе мы теперь новое творение, древнее все прошло. Так вот, давайте мы посмотрим. Первое, чем характеризуется этот человек, отношением к Слову Божьему. Вот пища, вот фундамент. Так вот, это учение о человеке и есть учение важнейшего значения для всех нас. Как характеризует Писание ту личность, которую апостол Павел назвал новым творением? Священное Писание называет это рождение свыше. Священное Писание называет, что это те, которые нет хотения мужа, нет плоти, нет крови, родились, а от Бога родились. Вот кто эти люди. Они получили новую природу. Они в действительности стали по своей сути в самых близких отношениях с Господом. Так вот, изменения становятся настолько очевидными у этих людей, рожденными свыше, настолько, что это событие, которое Священное Писание называет рождением свыше, что оно уподобляется переходом в другую жизнь, в другую сферу обитания. Это уже совсем не то, что было раньше. То есть сердце этого человека, оно становится обителью Духа Святого. А раньше это было вместилище всякого зла, нечистоты. Помните, говорит Священное Писание, а из сердца человеческого что исходит? Теперь картина полностью поменялась. Так вот, чем теперь питает свою душу этот новый человек? Апостол Петр в своем послании, 1-2 глава, он обращается к верующим людям, спасенным, и он говорит: «И как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Вот оно, друзья, это то слово, в котором нету никакой примеси. Чистое словесное молоко. Мы живем сейчас в такой век, что мы не можем ни одного продукта купить в чистом виде. Как пойдешь, посмотришь на содержание хоть молока, хоть другую вещь, как начинаешь считать, там целый десяток, а то и два десятка всяких дополнителей. Точно так же сегодня во многих местах Слово Божие тоже имеет целый ряд самых различных дополнений. И когда в действительности это дополнение до того вошли, что уже, по сути дела, Слова Божия абсолютно нету, А люди слушают только одни дополнения и питаются этими. Поэтому Петр говорит, прежде всего возлюбите не дополнения разные, не разные сногсшибательные, там будущие щипательные истории и тому подобное, а возлюбите чистое словесное молоко, без всякого дополнения, так как написано, прежде всего мы должны понимать. Почему? Потому что это единственная пища, не прибавки, которые люди добавляют, а именно Слово Божие, оно является единственной пищей, которой мы возрастаем в спасении. Так учит Священное Писание. Так вот, дорогие мои, для нового человека эти добавки не имеют никакой значимости. Он игнорирует их, ему не нужны они. Он хочет питать свою душу Словом Божьим, чистым Словом Божьим. Так и говорит Священное Писание. Подумайте только, мы уже слышали сегодня один псалом псалмопевца Давида. Послушайте, как Давид характеризует Божье Слово. Давайте мы посмотрим 18-й псалом в русских Библиях. Это в действительности потрясающе. Слушайте, что говорит здесь этот Божий человек. Итак, читаем с 8 стиха, 18 псалом, вот что говорится. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеление Господа праведные веселят сердце». Заповедь Господа светла, просвещает очи, страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны, они вожделеннее золота и даже множество золота, чистого, слаще меда и капель сота. О ком это речь или о чем? Речь идет исключительно о Божьем Слове, о том, что говорит Господь. О его повелениях, о его поучениях, как говорит Священное Писание, все Писание богодухновенно и полезно для научения и для обличения. Так вот, посмотрите, как он говорит, что он пишет, какой питательной силой обладает Божье Слово. Просто невероятно. Смотрите, укрепляет душу, умудряет простых, веселит сердце, просвещает очи, оно чисто, оно праведно. Вот почему это слово для Давида стало вожделеннее золота и даже чистого золота, множество золота. Посмотрите еще 118-й псалом, как обращается Давид к этому. 72-й стих, 118-й псалом, здесь так написано. «Закон уст твоих для меня лучше тысяч золота и серебра». 127 стих отсюда же говорит, «А я люблю заповеди твои более золота и золота чистого». Вот почему Священное Писание говорит, что кто во Христе, тот новая тварь. И прежде всего характерная черта этого нового творения – именно он любит то, что сделало его новым творением. А именно Слово Божье, оно живо и действенно, оно совершило вот этот внутренний переворот и сделало с этого грешного, негодного человека, сделало сосудом святости, в котором живет Божий Дух. Так говорит Священное Писание. Разве вы не знаете, что вы храм Духа Святого, храм Божий, Дух Божий живет в вас, да. И поэтому он говорит, как я люблю закон твой, весь день размышляю о нем. Заповеди твоей ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо они всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. Вот что значит возлюбите чистое словесное молоко. Вот что значит, когда в действительности этот человек получил рождение от Бога и стал новым творением, потому что он во Христе и Христос в нем, поэтому, естественно, у него полная переоценка ценностей, и он живет теперь в ином мире, он живет теперь в иной сфере бытия. Да, вокруг нас вот эта агрессивная среда, и она не успокоится до самой нашей смерти, но тем не менее Божий Дух живет, и Он направляет все наши взоры, наши желания, наши хотения, наши действия, как говорит апостол Павел, по своему изволению. Помните, он говорит, и хотения, и действия по своему изволению, потому что Он живет в наших сердцах. Второе, что мы находим здесь, кто во Христе, тот новая тварь, новое творение, как мы видим, это плодоносная жизнь этого человека, плодоносная жизнь. Поэтому, дорогие, посмотрите, когда мы были в мире, когда мы жили без Бога, какой плод мы имели в то время, чем мы занимались? Посмотрите, здесь же в этом послании к Коринфянам, только в первом послании он говорит, 6 глава с 9 стиха. «Или вы не знаете, что неправедные Царствие Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники». Царство Божие не наследует. И мы, говорит, некоторые из вас такие были. Даже стыдно как-то вспоминать об этом. Неужели и мы раньше такие были? Да, нам кажется, нет. Это кто-то другой, это не о нас речь идет, правда? Это где-то в другом городе, в другой церкви. Да, действительно, были такие люди, но чтобы нам Священное Писание давало такую характеристику. Да, но это есть на самом деле. Вот что. Он спрашивает верующих в Риме. Посмотрите, 6 глава с 20 стиха послания апостола Павла к римлянам. Что здесь говорит апостол Павел? Давайте прочитаем. 6 глава послания римлянам. Так вот, он говорит. «Ибо, с 20 стиха, когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности». А какой плод вы имели тогда? Какие дела? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть. Не правда ли бывает в нашей жизни, когда мы вспоминаем свою греховную жизнь, нам стыдно, что мы были такими людьми, такими? Но что теперь он говорит? Смотрите, древнее прошло, это факт, или это еще мечтание, или это только в будущем произойдет? Нет, Павел утверждает абсолютную истину, суперважную истину. Кто во Христе Иисусе, тот новая тварь. А где древнее? Древнее прошло. А что вместо него? А вместо него теперь все новое. Что это за новое, что это за плодоносная жизнь? А вот он, этот же апостол говорит в послании к Коринфянам, «Но очистились, но освятились, но омылись, но оправдались кровью Господа Иисуса Христа». Дальше смотрите, «И ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Вот что мы находим. О какой плодоносной жизни могла идти речь, когда мы были в мире? Что это за плодоносная жизнь? Еще раз глянем. То, что Павел пишет Коринфян, я уже прочитал, а теперь посмотрите, что он пишет Галатам в послании в 5 главе. дела плоти известны, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствие Божие не наследуют. А теперь, когда бы уверовали, древнее ушло, теперь ваша жизнь, плодоносная жизнь, и прежде всего это жизнь в посвященности Господу, и плод этой жизни – святость, полное отделение от греховного мира и посвящение себе Богу. Вот что произошло. Произошло чудо. Бог совершил переворот. Бог совершил революцию. Нет, это не переворот и не революция. Древнее изгнано теперь, и Он воцарился теперь на троне нашего сердца, на троне нашей души восседает Владыка и Творец Всемогущий Бог. И поэтому там, в Его Царстве, теперь все новое, новые порядки, новые законы, новые требования, новые ценности – как мы поем, новые мысли Христовы, цветы, все новое мы имеем благодаря нашему Господу Иисусу Христу. Так вот, дорогие мои, для чего Господь избрал нас? Для чего Он нас спас? Священное Писание ясно объясняет. Евангелие от Иоанна, 15 глава, смотрите. «Для чего?» 16 стих. «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя Его, Он дал вам». Вот для чего Господь избрал нас, для чего Он спас, для чего Он сделал нас новым творением, для того, чтобы наша жизнь была плодоносной во всяком деле, что мы ни делаем, все делали во славу Господа, и Он прославлялся. В этом наше назначение и наша цель, то есть для Его славы. Так вот, кто во Христе, только этот человек способен к плодоносной жизни. Кто во Христе Иисусе, тот новая тварь, только этот человек способен во всяком деле приносить славу и хвалу Господу. Даже едите ли, пьете ли, или еще что делаете, говорит Священное Писание, все делайте во славу Божью. Как видите, нету такой области в жизни человеческой, где бы мы могли сказать, ну, в этой области здесь нет возможности, чтобы прославить Господа, чтобы воздать Ему хвалу. Нету. Так что Священное Писание говорит во всем, и в чем еще оно заключается. Заканчивая послание к евреям, мы еще с вами не дошли, мы только 12 главу дошли, закончили, но мы подойдем к 13 главе, и поэтому, забегая наперед, читаю с 13 главы, 15 стих, здесь следующее написано, в чем выражается плодоносная жизнь. Итак, будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст наших, прославляющих имя Его. Вот для чего Господь нас создал. Кто во Христе Иисусе, и в ком Христос, и кто в Нем, то нету другой личности, через которую бы мы могли бы восхвалять и прославлять Господа. И поэтому Павел пишет, обращаясь к своим соотечественникам, а сегодня каждому из нас, он говорит, будем через Него, от случая к случаю, приносить жертву хвалы. Так написано. Будем непрестанно, без остановки, всегда, во всякое время, для хвалы Господу не должно быть остановки. Так вот, непрестанно будем возносить. Псалмопевец Давид во многих псалмах именно об этом пишет и об этом восхваляет. Плод уст наших. Сотворите достойный плод покаяния. Это тоже плод для славы Господа. Так говорит Священное Писание. 99-й псалом. Давайте посмотрим здесь еще, что мы находим в этом псалме. Псалом 99, следующий, как он начинается. «Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и что мы Его, Его народ, паствы, овцы Его. Входите во врата Его со славословием и во дворе Его с хвалою». Вот что значит плод уст наших. Откуда оно исходит? Оно должно исходить из сердца, из внутреннего нашего человека. То есть то, что внутри, тогда Богом принимается. Так вот, дорогие, жертва хвалы будет продолжаться даже в вечности. Вы не думаете, что только здесь на земле мы попоем Господу и все, и на этом на вечности уже будем отдыхать. Нет, читайте 5 глава книга Откровения, читаем с 8 стиха, когда он взял книгу тогда, 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый густые золотые чаши, полные фимиама, и поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему». И дальше, 12 стих, то же самое, повторение, 13 стих. «И всякое создание, находящееся на небе, на земле, под землей, на море, и все, что в них, слышала я, говорила сидящему на престоле и Агнцу: благословение и честь и слава и держава во веки веков». Вот оно, плод уст наших. Мы будем восхвалять его вечно. Поэтому, дорогие мои, мы должны уже начать практику здесь на земле, чтобы там не постыдиться, когда будем в этом небесном хоре. И поэтому на земле, как пишет апостол Павел одной из своих церквей, мы читаем это в послании к Колоссянам, апостол Павел пишет, когда он услышал о том, как живут верующие в Колоссах, где он не был, эта церковь образовалась не потому, что Павел там проповедовал, а они научились от Епафраса, но тем не менее он услышал о их вере во Христа, о любви ко всем святым, в надежде на уготованное на небесах место. Как видите, плодоносная жизнь бьет ключом в этой церкви. И почему? Он говорит в 5 стих: «В надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования». Вот почему так важно наполнять свое сознание Божьим словом, чистым словом, как говорит Петр, чистое словесное молоко, Божьим словом. Только это слово может в действительности дать нам силу, дать нам энергию, дать мощь для полноценной плодоносной жизни. И это мы видим на примере церкви в Колоссах, которая пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, заметьте, везде, где только люди питаются Божьим Словом, реакция ответная какая? Плодоносная жизнь во всем мире. Это не только в Колоссах. и приносит плод, и возрастает, как между вами, до того дня, как вы услышали, познали благодать Божию. Смотрите, дальше можно Павлу сказать, ну, теперь я спокоен, можно мне свободно отдыхать. Нет, Павел что-то видит, и он начинает молиться, и он говорит, поэтому мы с того дня, как услышали об этом, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождали Ему. И дальше смотрите, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога. Вот оно, что если Христос в вас, то тело мертво для греха, а живо для славы Божией, потому что вы новое творение. Следующее, что мы находим здесь, читая этот текст Священного Писания, третье, жизнь побеждающей веры. Почему многие христиане в своей жизни только постоянно все иноют и плачут, удача за неудачей, падение за падением, вроде бы обещают, вроде бы говорят, ну все, уже в следующей неделе я начну жить свято. Приходит следующая неделя, все идет так же. Эти же проблемы, эти падения и тому подобное. Сколько раз... Подумайте о себе каждый сегодня. Не бывало ли в вашей жизни, что вы много раз своей жизнью, слушая Слово Божие или читая Слово Божие, вы думаете, ну все, с понедельника все, я начинаю жить новой жизнью. Жизнью победы. Знаете, есть такая пословица народная. Благими намерениями вымощена дорога в ад, потому что они никогда не осуществляются. Потому что новое творение, только это творение может жить победоносной жизнью веры. Все другие не имеют для этого силы и не могут. Так вот, есть даже такое стихотворение «Завтра». Завтра я то сделаю, завтра я то сделаю, и все завтра, завтра, а завтра может и не прийти. Так вот, дорогие, все возрожденный христианин, прежде всего, он глубоко сожалеет и переживает о грехе. Вот оно, где кроется наша победа в следовании за Господом. Когда мы в действительности понимаем, как я вначале в самом вступлении говорил, вот эта сила, разрушительная сила греха. Мы думаем, что разрушительная сила греха – это убийцы, это блудники, это воры, да, вот это да. Но посмотрите, разрушительную силу греха, что сделал Адам? Убил ли кого? Абсолютно по нашим пониманиям, это абсолютно ничего, мы даже бы не посчитали это. Но вот это маленькое непослушание, посмотрите, какую имеет в себе энергию, разрушающую энергию. Ни одна атомная бомба не может сравниться с этой разрушающей силой этого греха, то, что сделал Адам и Ева в свое время. И поэтому рожденные свыше люди, тот, кто во Христе Иисусе, он прекрасно понимает, насколько опасно относиться с пренебрежением к греху, насколько это страшно и опасно, когда мы даем возможность греху проникать в наше внутреннее состояние. Так вот, посмотрите, помните, Бытие, 39 глава, 9 стих, там один человек, которому предлагалось в действительности грех, блуд. А он говорит, как же я это сделаю? Я же не могу это сделать, потому что это грех перед Богом. Чем окончилось это? Кто победил? Что произошло, братья и сестры? Так Иосиф победил или потерпел поражение в этом сражении? Где он оказался? Он оказался в темнице. Это была победа, дорогие мои. Это была великолепная победа, величайшая победа. Вот что мы находим и видим здесь. Да, им ничего не оставалось делать, как только отправить его в темницу. Но для Иосифа это была победа, это было восхождение на царский престол. Это была одна из первых ступеней, по которой этот человек поднимался для того, чтобы в действительности воссесть и быть второй личности в самом могущественном тогда царстве в Египте. И тем не менее, дьявол бросил все свои силы для того, чтобы в действительности сразить, посрамить, но был сам посрамлен. Так вот, Писание говорит, кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус Христос есть Сын Божий. Это значит, в Нем пребывает, живет Христос, и Он во Христе. А Иаков говорит, противостойте Ему твердую веру, и убежит от вас. Вот оно, где победа. Так вот, Бог создал нас, Бог избрал нас, Бог возродил нас, и рожденный Богом, для кого рожден? Дорогие мои, если Бог нас спас и возродил, то неужели для того, чтобы мы ходили на поводу у дьявола и слушая все вот эти его козни дьявольские? Рожденный от Бога принадлежит Богу, вот чья мы собственность. Он наш Господин. Теперь Он управляет нами, теперь мы Ему повинуемся, мы Его слушаем, потому что Он освободил, более того, Он живет в нас. И потому рожденный от Бога побеждает. Почему? Потому что рожденный от Бога обладает божественной природой, которая внутри Его, которая никогда не грешит. Помните, рожденный от Бога не грешит. И эта внутренняя природа, она внутри находится, она рождена от Бога. Эта природа бесчувственна ко всяким греховным приманкам и увеселениям. Она чувствительна только на то, что Бог говорит. Она настроена на одну волну восприятия Божьего Слова. А все остальное глушится, как когда-то глушили в Советском Союзе радиопередачи. Так точно и здесь. К сожалению, я хочу сказать, что есть много христиан, которые тоже обладают бесчувственной природой, но только к Слову Божьему. Только бесчувственная природа к тому, что Бог говорит, к чему их Бог призывает, к этому у них нету никакого чувства, к этому у них уши закрыты и глухи, но стоит только какие-то греховные приманки этого мира, сразу открываются и желания, и стремления, и время есть, и человек не болеет ничего, и здоровье для этого есть. Вот что мы находим здесь, в Священном Писании. Поэтому, дорогие, посмотрите, в действительности, для всех тех, кто не обладает этой греховной природой, то, конечно, для этих людей никакой победы даже и речи не может быть, чтобы они жили жизнью победоносной жизни. Итак, возрожденный человек никогда не скажет, а кто это может выполнить, когда он читает Священное Писание. Сегодня очень многие христиане, когда слушают Слово Божие, когда они читают вот о том, что Бог говорит и повелевает, они говорят, о, а кто это может выполнить? Это невозможно выполнить. Конечно, Помните, Писание говорит, для человека это невозможно, а для Бога возможно. А если Христос в вас, то это возможно или невозможно? Вот почему для того, кто во Христе Иисусе, тот становится новой тварью, новым творением, и для него уже нет ничего невозможного. Так в действительности мы находим в Священном Писании. То есть для нового человека не существует проблемы послушания Богу. Это стиль его жизни. Он этим живет, он победитель, он уверен, что никогда не будет больше порабощен страхом нищеты, страхом, когда им в действительности будет повелевать дьявол, потому что для возрожденного человека этот человек освобожден от власти греха, он освобожден от власти дьявольской, хотя дьявол старается, 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 но мы больше не являемся его рабами. Так вот, мы читаем послание филиппийцам, посмотрите, 4 глава, что мы находим здесь. Апостол Павел пишет с 10 стиха. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться обо мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Но не об этом Павел радуется, что они начали ему помогать. Он хочет другое сказать. 11 стих, смотрите. Он говорит, говорю это не потому, что нуждаюсь, ибо я научился быть довольным тем, что у меня есть. Я умею жить в скудости, умею жить в изобилии. Я научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, и быть в обилии и в недостатке. Вот что мы видим, вот эта победоносная жизнь в любых обстоятельствах, будь то в недостатке, будь то в роскоши, этот человек живет как победитель, потому что он новое творение, он во Христе Иисусе, и для него внешние обстоятельства жизни не играют никакой роли. Так ли? Помните случай в этом же городе Филиппи, когда его избили, избили, ноги заковали в колоды, притом ноги и руки его, и его еще напарником, с кем они были вместе, его опустили в эту темницу в то время. Что он делает посреди ночи, в полночь? Они вдвоем восхваляют Господа. Так это узник жалкий или это победитель? Да, это тот человек, который победоносно совершает свое служение, свое шествие за Господом. Но получилось, что в темнице, получилось, что ноги в колодах. Но посмотрите, какая реакция. Это пение потрясло настолько эту темницу, что двери открылись. Узы всех ослабели. Почему? Потому что он живет победоносной верой. Я научился всему. Могу жить и в скудости, могу жить и в изобилии. Так говорит Священное Писание. Так вот, христианин, который рожден свыше от Господа, он не прячется за спину других людей. Нет. Он не прячется в монастырские стены, нет. Рожденный свыше человек, он в мире, но не от мира сего. Вот что говорит Писание. Павел, почему ты отправляешься в Иерусалим? Ему бросаются на шею, плачут, прощаются. Почему? Потому что больше уже никогда они с Павлом не встретятся. Павел, почему ты идешь туда? Павел отвечает следующее. Это было в Ефесе, 20 глава, Деяния святых апостолов. Читаем 22 стих. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мною, 23 стих, «Только Дух Святый по всем городам свидетельствует, говоря, что узы и скорби ждут меня». Но так не лучше ли остаться здесь? Не лучше ли, Павел, тебе остаться, пересидеть эту бурю здесь? Потому что ты нужен нам. Так мы думаем. Сколько бы ты, Павел, принес бы пользы, если бы ты еще остался, ты был. Но Павел говорит, 24 стих, «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение мое». Бог назначил это поприще, которое я должен пройти. И я не имею права уклоняться, потому что в этом должен прославиться Бог, в этом должен возвеличиться наш Господь. И Он говорит, это служение, которое я принял от Господа, проповедовать Евангелие. И вот ныне, вот я знаю, что вы уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я и проповедовал Царствие Божие. Вот оно, почему? Почему во времена испанской инквизиции в 15, 16, 17 веке многие пастыря, которых вызывала инквизиция на свой суд, они добровольно шли. Многие члены церкви упрашивали и молили, не ходите, не ходите. Есть возможность где-то спрятаться, пересидеть эту бурю и дальше совершать служение. Но они шли как победители, они шли, чтобы показать всему этому греховному миру, всей этой мрази греховной, о том, что есть Бог на небе, и мы Ему повелеваем, и для нас служение Богу превыше всякой смерти. И ни смерть, ни жизнь, ничто не может нас разлучить с Господом, как пишет апостол Павел в послании Римлянам. Поэтому это просто непостижимо. Костры пылали, этих людей сжигали, их распинали, бросали в темницы, бросали на арены разъяренным этим зверям. А церковь пополнялась, пополнялась и пополнялась. Да, сегодня они шли к Господу, принимали Господа, потому что они видели пример этих людей. Вот почему Павел хочет показать, а я пойду, я не взирая ни на что, я должен идти для чего? Чтобы показать, что вот эти страдания, это все, что меня ожидает, узы и даже смерть, они наоборот, они соединяют меня с Господом, потому что в потустороннем мире есть нечто лучшее, чем то, что я имею здесь. Поэтому он говорит, желаю разрешиться и быть со Христом, но не знаю, что лучше, с вами остаться или же быть со Христом Иисусом. Вот что это означает быть новым творением. Это значит быть победителем, дорогие мои. Это значит быть выше всех этих дьявольских козней. Это значит доверять Господу. И последнее, четвертое, что я нахожу здесь, кто во Христе, тот новая тварь. Это те люди, которые обладают уверенностью в спасении. Непоколебимая уверенность в спасении. Я уже как-то говорил недавно, если вы помните, уверенность в спасении. Какая самая большая проблема, какая самая насущная проблема современного общества, в котором мы живем? Это не раковые заболевания. Нет, дорогими. Это не больная печень, это не ужасные другие какие-то камни в почке или в печенке или где там еще. Общество в настоящее время поразил ужасный вирус недоверия друг к другу. Никто никому не верит. Оказывается, потому что в сегодняшний день люди потеряли чувство уверенности, и это так и есть, дорогие мои. Не буду повторяться то, что я когда-то говорил совсем недавно, но тем не менее я хочу сказать, что в действительности, посмотрите, люди знакомятся, желая создать семью, но они не уверены в искренности взаимоотношений, в искренности их чувств. Молодые люди вступают в брак, но нет никакой уверенности в честности партнеров и другие вещи. Посмотрите, люди сегодня избирают, устраиваются на работу, но у них нет уверенности в том, что они будут работать. Люди избирают себе самых разных политических деятелей и руководителей, но они не уверены в элементарной порядочности этих людей. Они понимают, что они от темени головы до подошвы испорченные люди, которым нельзя верить. Вот какой вирус сегодня в действительности охватил все наше современное общество. И все же христиане-реалисты. Так вот, дорогие мои, есть люди на земле, которые имеют непоколебимую веру. Что это за люди? Это кто во Христе? Тот новое творение. В этих людей их внутренний человек, их сознание имеет абсолютную уверенность. В чем? В Боге. Абсолютно уверен в Его Слове. И поэтому, если Бог говорит, Священное Писание говорит, прощаются тебе грехи твои, как мы к этому относимся? А может быть, и не простил? А кто его знает? Многие сегодня, называясь христианами, они именно так и говорят. Ну, там, когда мы на суд придем, там и обнаружится, прощены или не прощены. А Священное Писание утверждает и говорит, верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Вот что говорит Священное Писание. И поэтому, кто во Христе, тот имеет непоколебимую веру. Почему? Потому что Христос в нем живет. Он напитан Его Словом. А ведь Христос же не может противоречить сам себе, потому что Дух Святой живет в вас. И этот же Дух написал, или вернее, через людей написал эти слова, вы их читаете, и этот же Дух говорит вашему сознанию, прощаются тебе грехи твои. Ты имеешь вечную жизнь. Этот же Дух соединяет нас, как говорит Павел, а соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И Он говорит, где я, там и слуга мой будет. Помните, это сказал Господь наш Христос. Где я, там и слуга мой. В своей первосвященской молитве, 17 глава Иоанна, Иисус Христос молится, «Отче, хочу, где я, чтобы они там были и созерцали мою славу». Замечайте? Вместе с Господом. Вот что говорит Священное Писание для нас. И поэтому то, что общество поразило вот эта современная проблема недоверия, а для христиан торжество и ликование. Почему? У нас нет никакого сомнения. Или вы сомневаетесь, что вы имеете спасение? Писание говорит, из руки моей никто не похитит. Овцы мои слушаются голоса моего, и они идут за мною, и я знаю их по имени. У Бога нету проблемы, ему не нужны компьютера, чтобы записывать имена каждого из нас. От самого начала, от Адама и до самого последнего, он каждого знает. Потому что у Бога пишется памятная книга, как говорит пророк Малахия. Так вот, Он знает. И он говорит, на дланях своих я вас записал. Оттуда никто не сможет вычеркнуть. Вот оно что, это абсолютная уверенность и убежденность. Конечно, в вопросе спасения можно тоже жестоко ошибиться. Но не для спасенного. Не для нового творения. А для тех, которые питаются рожками, оставил Священное Писание, которые наполнены к Слову Божьему, добавили десятки-десятки различных добавок, чтобы было лучше понятно, чтобы легче принимать. Так говорят эти люди. Конечно, это будет жестокая ошибка. Господь скажет, я никогда вас не знал, потому что они не знали Господа. И Господь их не знал. Так вот, спасенные люди, возрожденные люди, они имеют абсолютную уверенность в спасении. Итак, заканчивая это, еще раз хочу сказать, что в действительности для всех тех, которые пережили полное изменение в своей душе, которая произвела благодать Господа Иисуса Христа, эти люди в действительности становятся новым творением. Эти люди в действительности обладают особыми характерными особенностями, которые присущи исключительно для тех, кто рожден свыше и никому больше. Какие эти особенности мы только что сейчас с вами прочитали. Это отношение к Священному Писанию, это плодоносная жизнь, это победоносная жизнь, это абсолютная уверенность в спасении. Да поможет нам Господь в действительности на дело, в деле претворять эту величайшую истину рождения свыше, дабы другие, видя нашу уверенность в спасении, могли бы в действительности также обратиться к Господу, получить спасение, как и мы в свое время. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь.